«Я и не слышал о таких сражениях. Это с чинжерами, что ли?»
«Нет, это было давно, задолго до них. Много войн тому назад».
«Так значит, ты совсем старик, Блэки. По твоему виду не скажешь».
«Возраст у меня почтенный, да обычно я об этом помалкиваю, люди насмех поднимают. А ведь я помню, как строились пирамиды, какая поганая жратва была в ассирийской армии, как было побеждено племя Вага, когда он со своими воинами пытался прорваться в наши пещеры, а мы скатывали на них валуны».
«Брехня вонючая», — лениво сказал Билл, приканчивая склянку.
«Ну вот, и ты туда же. Поэтому я и не люблю рассказывать старинные байки. Мне не верят даже тогда, когда я показываю свой талисман». Он вытащил маленький белый треугольник с зазубренными краями. «Зуб птеродактиля. Лично выбил его камнем из пращи, которую сам же и изобрел».
«Он пластмассовый, верно?»
«Я так и знал. Приходится вечно держать рот на замке. Так и живу. Каждый раз по новой вступаю в армию и плыву себе по течению».
Билл приподнялся и разинул рот. «Снова записываешься в армию? Да это же самоубийство!»
«Ничего подобного! Самое безопасное место во время войны — это армия! Дуракам на фронте отстреливают задницы, гражданским в тылу задницы отрывают бомбами, а мы, которые посередке, остаемся в целости и сохранности. На одного солдата на передовой приходится 30-50, а то и все 75 нестроевых. Выучишься на писаря и живи. Разве кто-нибудь слыхал, чтобы стреляли в писаря? А я крупнейший специалист по писарской части. Но это во время войны, а в мирное время, когда они по ошибке заключают перемирие, самое милое дело служить в боевых частях. Кормят лучше, отпуск больше, а делать абсолютно нечего, зато много ездишь.
А что ты будешь делать, когда начнется война?
Я знаю 735 различных способов попасть в госпиталь.
Обучишь меня хоть парочки?
Для друга, Билл, я на все готов. Обучу сегодня же вечером после ужина. Тюремщик, который приносит жратву, отказался выполнить одну мою маленькую просьбу. Чтоб ему руку сломать.
Какую?
Билл с хрустом сжал кулак. По выбору клиента. Пластиковый лагерь был пересыльным пунктом, в котором заключенные содержались временно между прибытием и отправкой. Жизнь в нем была легкая и вольготная, чем одинаково наслаждались как заключенные, так и тюремщики. Ничто не нарушало безмятежного течения времени. Появился было один ревностный тюремщик, переведенный из полевых частей, но во время раздачи еды с ним произошел несчастный случай – сломал бедняга руку. Даже стражники радовались, когда его увозили. Примерно раз в неделю Блэки уходил под конвоем в архивный отдел базы, где подделывал ведомости для подполковника, который очень активно занимался махинациями на черном рынке и намеревался выйти в отставку миллионером. Трудясь над ведомостями, Блэки одновременно ухитрялся устраивать охранникам повышение по службе, выписывая незаслуженные отпуска и денежные премии за несуществующие ордена и медали. В результате и он, и Билл отлично ели, пили и толстели. Все это было прекрасно, но однажды утром, после возвращения из архива, Блэки неожиданно разбудил Билла. «Хорошие новости», — сказал он. «Нас, наконец-то, отправляют».
«Что ж тут хорошего?»
— буркнул Билл, злой, не выспавшийся из похмелья.
«Мне здесь нравится».
«Скоро тут будет для нас жарковато». «Подполковник давно уже косо на меня посматривает. Думаю, собирается сплавить нас на другой конец галактики, прямо в гущу сражений. Но до следующей недели он нас не тронет, пока я не закончу возню с его щитами. Поэтому я подделал секретный приказ, и мы незамедлительно отправимся на Табес Дорзалис, где находятся цементные разработки».
«В эту пыльную дыру!» — хрипло заорал Билли, схватив Блэки прямо за горло и встряхнув его как следует. «В эту всегалактическую цементную шахту, где люди умирают от силикоза за пару часов! Это же самое распроклятое преисподнее во всей вселенной!»
Блэки вырвался из рук Билла и забился в угол камеры. «Обожди ты!» — сказал он, переведя дух. «Ишь, раскипятился! Выпусти пар, а то взорвешься! С чего ты взял, что я отправляю нас в такое место?
Это его в телепередачах так показывают, а у меня есть кое-какая информация. Работа в шахте – это, конечно, не сахар, но у них там огромная военная база, и все время требуются писари, а из-за нехватки солдат шоферами берут даже ссыльных. Я переделал твою воинскую специальность с заряжающего на водителя. Вот твое свидетельство, позволяющее водить все, от мотоцикла до 89-тонного атомного танка. Получим не пыльную работенку, а на базе кондиционированный воздух.
«Уж больно хорошо тут было», – проворчал Билл, косясь на пластиковый квадратик, удостоверяющий его права на вождение множества странных машин, которых он по большей части и в глаза не видел.
«Они ездят и ломаются, как и все прочие», – утешил его Блэки и начал укладывать свой чемоданчик. То, что произошла какая-то ошибка, они поняли только тогда, когда колонну арестантов заковали в кандалы, соединив их пропущенной через ошейники цепью, и под охраной взвода военной полиции повели на звездолет.
«Давай, давай!» – орали полицейские. «Отдыхать будете после, когда попадете на Табиас Дарсальгию!»
«Куда? Куда нас отправляют?» – задохнулся Билл.
«Тебе же сказали, шевелись, вонючка!»
«Ты ведь говорил о Табиас Дарсальгиис!»
– закричал Билл на Блэки, шедшего в цепочке прямо перед ним.
«Табиас Дарсальгии – это база на Венеоле, где идут непрерывные бои. Нас же гонят прямо на бойню!»
«А писочка вышла!» – вздохнул Блэки. «Бывает, сам понимаешь!» Он увернулся от пинка и потом спокойно смотрел, как полицейские дубинками избивают Билла до полусмерти и волокут на корабль.